Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях наместник Даниловска, Ставропигального мужского монастыря города Москвы, архимандрит Алексей Поликарпов. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей. Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире, и в течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы – православная аскеза. Итак, батюшка, для начала давайте поймем, что такое аскеза.
Аскеза от греческого слова «аскео». То есть, вот, когда человек работает над собой, когда человек воспитывает себя в плане духовном, аскетическом. Невольно при слове «аскет», «аскеза» является облик такого подвижника, изможденного в подвигах, в трудах. То есть, человека, христианина, но прежде всего, наверное, все-таки речь идет о монашестве, монаха, подвижника, который воспитывает себя для того, чтобы исполнить заповеди Христовы, для того, чтобы соединиться со Христом. Ну, а самое главное, конечно, Христа в сердце свое вместить. Внешние подвиги, они необходимы, они присущи православию и каждому из христиан. Исполнять Евангелие – это не просто в жизни. Нужно много борьбы и силы приложить для того, чтобы себя, прежде всего, воспитать, побороться со своими страстями, пороками. И вот для этого нужна аскеза. Я воспитываю себя, я работаю над собой, я призываю благодать Божию, которая мне поможет изменить самого себя.
То есть аскет – это должен быть обязательно изможденный человек, как вы сказали?
Или... Он может быть не изможденным и не обязательно, но он должен быть неукоснительным последователем Христа. Он должен быть неукоснительным исполнителем заповедей Христовых. Будет ли святые отцы, подвижники, особенно русские, у них есть такое выражение, что от чего человек получает больше пользы, тем он и занимается. Как говорил вот, преподобный Серафим, употреблял эти слова, от чего прибыток есть. Вот, кто-то, может быть, больше употребляет внимание на пост. Да, действительно, на пост. Вот это изможденное лицо, это лики святых, которые мы видим в храмах, особенно вот эта вот живописная иконописная манера, когда, когда кажется, вот на тебя смотрит живой ангел, и вот он тебя укоряет, ну, может быть, кого-то ободряет, а чаще всего, наверное, можно, скорее всего, на себе поймаешь укоризненный взгляд, что ты не таков. Вот. Но, а прежде всего, это вот единение со Христом. Это и молитва, может быть, это добрые дела, это служение миру в той или иной форме. И все это будет подвигом, христианским подвигом, все это будет служением Господу нашему Иисусу Христу.
То есть, по-другому сказать, аскет – это христианский подвижник, который прежде соблюдает всего заповеди Божьи и решил стяжать в себе Духа,
да,
Святого.
Двигаюсь, а не просто от слова «двигаться». Есть такая шутка. Есть подвижники, а есть задвижники. Так что можно и задвинуться. Но вот именно и нудится Царствие Божие, по-славянски очень хорошо звучит, и нужницы восхищают я, то есть употребляется усилие, и употребляющее усилие достигает Царствия Божия. То есть непременно вот это движение, мы говорим, что жизнь – это движение, жизнь – это наполненность, это и востребованность, и то, что вот мы даем, это очень важно. Особенно церкви. Церковь – жизнь активная. Мы не можем быть удовлетворенными самими собой, прежде всего. Мы не можем сказать, что мы всегда говорим, мы грешники, а если человек преисполнен, особенно часто можно слышать, я великий грешник или я великая грешница, но за этим, конечно, должно быть внутреннее содержание стоять, что мы боремся с самими собой, прежде всего, с грехом, который есть. Апостол Павел говорит, что в каждом из нас два человека – что не хочу, то делаю, а что хочу, то не делаю. У преподобного Макария Великого есть такое образное сравнение. Он говорит, что наши прародители были созданы богозданными, богозданными, они были чисты, они были целомудренны, кратки. И вот когда согрешили наши прародители, то вот на этого богозданного человека во всем рука на руку, нога на ногу, голова на голову, во всем наложился человек противоположный ему. Гордый, жестокий, богоборный. И вот это вот пришельца нам нужно оттолкнуть, нам нужно с ним раздружиться, не ублажая его, как это иногда по немощи нашей бывает, а наоборот бороться с ним. И вот опять здесь же опять борьба, опять стремление сделать себя лучше, но с Божьей помощью, с осознанием своей худости и силы Божьей.
Нужна ли современным мирянам, современным христианам аскетика, либо это дело исключительно монашествующее?
Несомненно, но, естественно, разумное. Разумное – то, что нас воспитывает, то, что нас подвигает вперед. Не, ведь, положим, мы говорим о посте. Вот, кстати, пост уже где-то нам напоминает о себе, да. Вот мы говорим о посте. Дело же не в том, чтобы не есть ничего или есть очень мало, а дело в том, чтобы исправить себя вот посредством поста. Это через пищу, это прежде всего через отсечение своих каких-то страстей, пороков, навыков дурных. Вот. И вот это вот обращение к Богу, это все будет свидетельствовать о том, что мы боремся, что аскеза, именно вот это настроение, оно в той или иной мере, оно должно сопутствовать каждому. Оно должно быть у всякого христианина в свою меру, но на своем месте.
А нужно ли нам подробно знать о страстях, о том, как они действуют в нашей душе, и нужно ли учиться бороться с ними?
Несомненно. Но прежде всего надо начать с того, что мы должны читать Евангелие, да? А в Евангелии есть заповеди. Ну, самое главное – это прежде всего любить Бога и любить ближнего своего. И Священное Писание, вот в частности апостол Павел, говорит нам о признаках этой любви. Он говорит, что любовь не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется о истине. И заключение такое, ты можешь отдать даже тело свое на сожжение, но если любви не имеешь, то не будешь иметь награды. Вот значит, нам нужна любовь, мы должны знать, а что есть то, что противодействует нам прежде всего, и в чем мы не последовательны Господу нашему Иисусу Христу. А если мы знаем, значит, мы боремся. Многознание, оно нас не спасет, но самое главное, самое основное, конечно же, нам необходимо это. И вот мы должны, читая Евангелие, мы читаем за богослужением, богослужебные тексты. И вот святые, пророк Давид постоянно говорит о том, что он плох, о себе он говорит, что я есть червь, а не человек. Он говорит о себе, что он раб. Ну, а если святые о себе говорят, то мы должны им последовать. Но это должны быть еще раз, не только слова. Это должны быть дела. Когда дела будут сопутствовать, когда дела будут подтверждать наше покаянное настроение, то за этим последует исправление. Покаяние – это половина дела уже, да? Есть настроение, значит, я буду прикладывать противоположное этому прежнему. Вот эта церковь о нас заботится, церковь нам таинство преподает, дает благодать, и вот это вот все помогает нам стать лучше. Всякому христианину, когда мы говорим, положим, о монашестве, да, монахи – это свет для мирян, как говорят святые отцы, а свет для монахов – это уже ангелы. Но это не значит, что человек может спастись или погибнуть только таким образом. Во всяком звании, на всяком месте служим Христу, значит, Бог с нами. Бог с нами, мы не погибнем, мы спасемся.
То есть, как говорится в Писании, вера без дел мертва.
Несомненно. Есть слова, но слова должны подтверждаться, несомненно, делами.
А кто нас может научить борьбе со страстями? Кто нам может в этом помочь?
Прежде всего, Слово Божие. Святая Церковь, которая это Слово Божие нам возвещает. Евангелие. Вот почему подвижники благочестия, они всегда знали Слово Божие и при каждом удобном случае открывали Евангелие, читали, вот знаешь, наших старцев, которые цитировали прямо целые главы евангелистов, потому что знать Слово Божие – это очень много. Мы, может быть, подчас не может человек много уделить этому вниманию, но совесть подсказывает, что тем не менее он должен открывать Евангелие как можно чаще. Есть такая возможность. Он читает псалтирь, потому что слова псаломские – это слова нашего служения, это наше духовное сознание. Святые отцы, которые говорят о том, как воплотить Евангелие в жизни. Это часто монахи, подвижники, потому что мы берем с них пример, аскеты, но они эти наставления дают для всех нас. Например, такая есть книга «Душеполезные поучения преподобного Авы Дорофея». Я думаю, что многие знакомы с нею. Вот там есть наглядный пример, даже графический, на странице изображен круг. В этом круге центр – это мир, в центре мира – Бог, и по радиусам идут люди. Чем ближе друг к другу, тем ближе к Богу. Чем ближе к Богу, тем ближе друг к другу. И вот в этой книге, у Авы Дорофея, например, у него много таких образов. Он говорит о дереве. Дерево, которое увешано плодами, его ветки, конечно же, опускаются вниз. Дерево, которое не имеет плодов, оно вверх. Вот каждый может посмотреть, как он себя считает, кто он есть, какие плоды он приносит. Там у него известный такой пример тоже. Вот веник, который сыновья хотели разломать, не смогли, а разобрали по прутику. Все сломали. Так вот это и душа человека. Если мы с Богом, если мы вместе. Ну и много других примеров. Вот такие духовные наставления. Он говорит, что о себе там святой говорит. У него появились мысли. И он думает, ну, это вот правильно, да. А другая мысль говорит, ну, спроси у своего духовного наставника, правильно ли ты мыслишь. Ну, и продолжается как бы вот этот диалог. А что же, ну, он скажет так, как я думаю. Нет, но это будет тогда уже от Бога, а не от тебя. И это действительно так. И много других примеров. Так что читаем Евангелие, читаем святых отцов, познаем себя. Познать самого себя – это самое главное. А познав, тогда уже будешь видеть, кто ты есть. А кто может похвалиться? Когда мы общаемся друг с другом, тогда мы общаемся как бы одной своей стороной и стараемся действительно лучшее. Вот. Но когда мы себя поставим пред Богом, кто может похвалиться? Ведь Богу мы не скажем, Господи, я умный, красивый, способный, я грешный. Вот это самое главное будет. Ну, а потом уже дальше, не унывая, не отчаиваясь, трудиться.
Ну, познать себя – это большое дело, потому что даже священники говорят, часто говорят, что люди ходят годами в храм, но в то же время они в себе, скажем так, каких-то страстей, каких-то грехов не замечают. Ну, никого не убивало, ни у кого не своровало. То есть все же это как должно произойти, чтобы, к примеру, я там, либо кто-то другой эти страсти в себе нашел?
Ну вот мы сравниваем с Евангелием, мы сравниваем с тем, смотрим, как мы исполняем заповеди. Вот это вот такое самоукорение, самопознание самого себя, оно приведет к самоукорению. Если я себя никак не оправдываю, то это я буду видеть свои немощи. А видя свои немощи, тогда буду обращаться к Богу. Господи, помоги. Господи, дай силы, дай крепость. У каждого из нас есть ангел-хранитель. Вот святый Иоанн Лестничник говорит, что голос совести – это голос ангела-хранителя. Он будет нам напоминать. Слушаем, обращаемся к нему. Он с нами, а мы с ним. Это важно.
С чего нужно начать борьбу со страстями?
Господи, дай видеть мне мои согрешения. Вот Великим постом как раз это будет молитва, которая: «Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего».
Молитва Ефрема Сирина.
Да, будем мы ее читать, будем кланяться при этом. И вот будем просить увидеть самого себя.
По большому счету, ведь вообще богослужения Великого Поста, они как раз вот направлены на то, чтобы вот заглянуть каждому человеку в свою душу.
Да, есть несомненно, и причем вот эти понятия много молиться, мало молиться. Но вот тогда, когда человек постом, особенно великим постом, кажется, много молитв, да, и для нас она поначалу может быть непривычна, но потом мы входим в этот ритм. И как раз знаем и силу Божию, там много слов, когда Бог являет свою милость, примеры, вот этот канон Андрея Крицкого, который будет говорить о том, что много примеров из Священного Писания, и мы должны заимствовать вот эти вот образцы покаяния. Но мы что, уже о посте толкуем?
Нет, мы не о посте, но вот так вот, просто, как говорится, к
Да.
слову. Вот, хотел бы спросить, а кого можно научиться этому? Кого нужно читать и кого нужно слушать, чтобы опять лучше вот этот понять? Ну, в принципе, вы, наверное, уже сказали, но, может быть, есть какие-то конкретные авторы еще?
Но вот и аскетические книги, которые советуют читать в первую очередь для того, чтобы познать, здесь уже, наверное, можно, но каждый, вот святитель Игнатий говорит, что каждый человек должен читать святоотеческую литературу согласно своему образу жизни, да. Вот. Но, а вот эти вот, о чем мы уже говорили, вот о Дорофее, Лесвичник, Варсунофьян, они по преимуществу как бы направлены для монашествующих, но в то же время для каждого христианина начало аскезы, именно вот такой строгой духовной жизни, это необходимо, чтобы опереться как на фундамент. Советуют читать святителя Тихона Задонского для мирян. Святитель Феофан, который как
Готовы.
раз, да, который вот дает вот эту вот как азбуку такую духовную. Ну и святитель Игнатий, это для всех уже и для каждого это важно. Сейчас много таких книг, рассуждений. И вот когда подчас спрашивают, какие же книги читать, можно посоветовать пойти вот книжные магазины, посмотреть на полках. Много всего. Слава Богу, есть что читать. Если раньше каждый листочек ценили, искали, берегли, потому что их не было, но и
Перепечатывали, переписывали.
да, передавали друг другу, то теперь, слава Богу, мы имеем это богатство, и вот нам надо это исполнять. И вот это вот важно. Теперь много таких уже живых примеров, которые запечатлены на страницах книг. Это подвижники благочестия, подчас вот и жившие рядом с нами когда-то. Люди, которые исполнили Евангелие, которые своим подвигом, своей жизнью засвидетельствуют веру Христову. Это новомученики. Вот встает иногда вопрос, что новомученики не широко почитаемы, не все о них знают, не все к ним обращаются в молитвах. И вот когда будут эти жития, когда мы будем знать эти примеры в жизни, то, конечно, тогда они будут нам родными, близкими и нашим покровителем. Мы их сами для себя открываем, что вот, положим, где-то вот наш город, наша страна, наш край, они преисполнены святыми.
Батюшка, у нас есть звонок, Московская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Алло.
Да, мы вас слушаем, говорите.
Алло, здравствуйте.
Говорите.
Алло.
Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Батюшка, подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос.
Отключите, пожалуйста, звук у телевизора и говорите в трубочку.
У меня такой вопрос, мне
Отключите,
просто.
пожалуйста, звук у телевизора и говорите в трубочку.
Хорошо. У меня просто проблемы с родственниками, так получилось, проблемы с родственниками, извините, пожалуйста. И у нас не получается найти общую связь. Мне как бы проклинают.
Видно, что делать.
Родственники проклинают. Но вы хотите сказать, что это не обосновано, что это зло, то, которое они несут, что, наверное, в вашу жизнь они вас это угнетает. Конечно, к сожалению, неприятно, но мы должны за них молиться. Мы должны им делать добро. Вот святитель Тихон Задонский, о котором сейчас упоминали, он обычно своих врагов ухлеблял. То есть он буквально даже старался вот человеку что-то сделать, какой-то подарок. Но есть и молитва, святые отцы советуют, вот, что мы молимся о наших обидчиках, называем их имена, и можем Богу обращаться с такой молитвой. «Спаси, Господи, помилуй раба твою или рабу твою, называем имя, и их молитвы меня помилуй». Вот это вот будет, что мы воздаем им добро за то зло, как нам кажется, по крайней мере, вот с ваших слов, которое они хотят причинить нам. И тогда не будет этого зла, Бог силен покрыть все любовью и все исправить.
Ну вот продолжим говорить об аскетике. В православном учении говорится о том, что христианин должен стяжать в себе добродетели. Что есть такое добродетели и как их нужно стяжать?
Ну, добродетели, наверное, самые первые, самые важные. Вот мы часто употребляем эти слова. Вера, надежда и любовь. Любовь, которая превышает все. Вера, которая укрепляет и по вере слагается жизнь, и надежда, которая дает нам на отраду, на благо будущее, на милость Божию. И каждый из нас должен эти добродетели христианские прежде всего возвращать. И отсюда и вся наша жизнь будет тогда складываться по этим заповедям. Согласно этим учению Христову, мы можем себя проверить, насколько же мы близки к Богу и насколько Бог близок к нам. Когда мы воздаем добром, воздаем любовью за зло, когда мы по вере нашей складываем жизнь нашу, потому что Бог дает нам заповеди, и когда наша надежда, она укрепляет нас, она не дает нам впасть в отчаяние, в какую-то депрессию, а наоборот, мы себе говорим, и действительно это так, что Бог нас видит, Бог нас слышит, милует. И вот тогда таким образом вся жизнь человека постепенно складывается по заповедям, душа христианина украшается добродетелями. Но это непросто, непросто, это борьба, конечно, это сложности, трудности, но важность, что мы боремся, и мы не сдаемся. И вот тогда действительно мы можем сказать, что мы живем с Богом. Хороши мы или плохи? Ну, чаще надо признаться, что мы плохи. Но это же не значит, что мы погибнем. Подчас у человека рождается такое настроение, что он не может надеяться на вечную жизнь. Но кто сказал об этом? Это лукавый старается улечь за собою, вернуть в отчаяние, в уныние, в депрессию, вот, нерадение. Но Бог милостив, Бог жив. И вот эта вот благодать Божию каждый из нас познает, прежде всего, в таинство церкви. Это исповедь, причастие. Ну и самое первое, когда мы погружаемся в церковный мир, это крещение, прежде всего, и прочие таинства, которые сопровождают христианина в течение всей его жизни. И вот так вот рождается жизнь добродетельная, жизнь по Боге, жизнь с Богом.
Ну вот опять же принято считать, что со страстями, если бороться, то нужно в первую очередь себе, взращивать себе и открывать добродетели. Так ли это?
Ну, несомненно, когда ты скажешь «я грешник», то есть за этим «а» должно последовать «б», да? То есть тогда ты говоришь, что я буду делать противоположное своим прежним грехам, страстям. То, конечно, если я был невоздержан, значит, я с Божьей помощью буду стараться обуздывать себя. Ну что, ну прежде всего, может быть, это прежде всего пища, да? Вот опять о том же посте говорим. Если я гневлив, то я борюсь с собою. Советы таких духовников. Женщина была борима гневом, ей посоветовали читать Евангелие. И вот когда она по мере сил стала об этом упражняться, то вот этот гнев от нее отошел. И многое другое. Так что вот мы боремся с собой, мы боремся и приобретаем таким образом и добродетели.
Батюшка, у нас новый звонок, Москва на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем, говорите.
Алло.
Да.
А как, я не в эфире?
Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Ко мне еще не обратились.
Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
А, спаси, Господи. Отец Алексей, благословите.
Благословите.
Раб Божий Сергий.
Да,
батюшка, Вопрос вот такой. Значит, это самое, обычно новоначальные, что-то у нас как-то получился разговор, новоначальные берут на себя побольше подвигов. Вот не могли бы вы объяснить, чем это опасно и почему желательно вот выбрать себе духовника, то есть пользоваться духовным руководством? Если спасибо. Можно, ответьте, простите.
Ну, я думаю, что на эти вопросы у вас уже есть ответы. Вы знаете, что новоначально, если он берет сначала много, то потом получится так, что он охладел подвигом, ему трудно, уже сложно, и, может быть, то, что он мог делать поначалу, он просто или уменьшает, или просто оставляет. То есть это неправильно. Святые отцы говорят, что умеренному деланию нет цены. То есть постепенно, но вот тогда наращивая, постепенно увеличивая свои духовные упражнения, вот только так можно получить добрый навык, то, что мы будем совершать каждый день, потому что важно, чтобы вот это постоянное было обращение к Богу. Духовник нам нужен, потому что он будет нашим духовным руководителем, он будет указывать нам на наши немощи, на наши недостатки. Он будет нас ободрять, он будет нам указывать путь ко спасению. Так что вот это вот прежде всего. Ну, а прежде всего, наверное, многие говорят, что вот у меня такой-то духовник, может быть, даже чем-то тщеславится. Но прежде всего нужно регулярно бывать на исповеди. Если не имеете какого-то духовника отдельного, то своего приходского батюшка, который с любовью вас встретит, поможет вам. И вот это вот будет наше такое постоянное духовное делание, постоянная духовная работа.
Батюшка, скажите, какова цель борьбы со страстями? Это победить страсти, обрести добродетели, либо что-то еще?
Ну, по крайней мере, борьба, значит, мы боремся, значит, мы не соглашаемся. Вот взять хотя бы вот сорняк на грядке, да?
Пропалываем.
Пропалываем. Чем чаще пропалываем, тем лучше. Но замечательно, если взять его под корень и выдернуть и выкинуть. Но не всегда это получается сложно. Но хотя бы мы обрываем верхушку, уже он не будет иметь такой силы, и он уже в этом месте не вырастет. Вырастет в другом. Пойдем к другому. Вот и так сорняков у нас великое множество, так мы по кругу и ходим. Но мы боремся, и это самое главное. Святые отцы говорят, преподобный Исаак говорит, состояние бесстрастия не в том, чтобы не испытывать страстей, но в том, чтобы бороться с ними. Боремся, уже на плаву, уже не тонем. Господи, помоги.
Спасибо. У нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот меня интересует такой вопрос. А можно ли читать Псалтырь Пресвятой Богородицы? То есть благословляет ли церковь чтение вот этого произведения? Все-таки как-то несколько смущает то, что ну, псалтырь, понятно, писал царь Давид, а вот Псалтырь Пресвятой Богородицы, ну, не является ли каким-то это искажением вот изначальных псалмов?
Искажением псалмов это не является. Это слова Священного Писания, которые обращены к Божьей Матери. К Божьей Матери мы обращаемся, ну, многократно, многочисленные молитвы. Но прежде всего, что широко известно, это акафисты к разным образам. А вот есть такое, да, духовное творчество – псалтирь. Читается эта псалтирь, но читается, конечно, она не за богослужением, а читается в домашних условиях. Если есть желание, есть обращение души, вполне можно это делать.
Батюшка, скажите, откуда в человеке берутся страсти? Это, скажем так, наследуется от родителей, либо мы их сами приобретаем? Где их корень?
По-разному, и то, и другое. Но прежде всего мы говорим, что виноваты наши прародители. Они согрешили, и вот эти вот пороки, эти грехи, они передаются нам. Но если бы мы боролись, то их бы не было, а поскольку мы их взращиваем, то вот они властвуют над нами. Но легко, конечно, найти виновных где-то на стороне кого-то даже. Вот, или прародители, или просто родители. Мы говорим это генетически и прочее, прочее. Но прежде всего надо искать в себе. Значит, есть наши немощи, наши недостатки. И вот это вот, когда мы это видим, когда мы с этим соглашаемся, что надо искать в себе и надо из себя искоренять, тогда будет победа за нами.
Ну хорошо, если это от прародителей, если взять самых первых людей, Адама и Еву, они вообще воспитывались, скажем так, в климатических условиях, жили в раю. Вот. Однако так раз, и человек пал, один раз ошибся, и получил, получается, весь набор страстей, или как-то иначе, и получается... Что оттуда идут наши страсти или как? Или...
Ну, корень не корень, а оттуда абсолютный корень. Но это же не говорит о том, что вот нам нет спасения, что мы не сможем стать иными, что мы не исправимся, потому что все наши грехи взял на себя Господь наш Иисус Христос. Вот даже вот крещение, да? Вопрос, для чего Господь крестился в Иордане? Иоанн Креститель крестил в покаяние, приходящее к нему, и вот он увидел Мессию, который идет, и он, конечно, в страхе и трепете говорит, почему ты идешь ко мне креститься? Я должен тебя крестить. Но Господь, крестившись, сказал, нам надо исполнить правду, правду Божию. И он взял на себя грехи мира, взял наши грехи, и вот это вот как раз нас исцеляет, это нас очищает, это дает нам залог нашего спасения.
Нет, ну хорошо, если это крещение, которое совершалось Иоанном, оно очищало человека, а вы говорите то, что Господь этим крещением взял на себя грехи мира.
Да, и поэтому мы, Господь, взявший на себя грехи мира, Он дает нам силу исправлять свои собственные. Вот младенцев крестит во имя Отца, да,
аминь.
Да, аминь, и Сына, и аминь, и Святого Духа, аминь, во имя Святой Троицы. Угу. Вот, и Господь, крестившись, когда Он крестился в Иордане, был слышен голос Святой Троицы, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в нем же мое благоволение». Так что вот таким образом Господь очищает и нас. Угу. Без крещения мы не сможем наследовать жизнь вечную, мы не спасемся, если мы не будем иметь таинство крещения.
Угу. У нас снова есть звонок, Архангельская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
Это Раба Галина. Я хочу вот такой вопрос задать. Вот... В православном молитвословии, вот молитвы есть, заканчиваются во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это тут и понятно, что надо крест накладывать на себя и поклон. А вот есть такие молитвы, которые просто заканчиваются другими словами, нету таких слов. Надо или нет...
Я думаю, вы немножко... Немножко оговорились, наверное. Во имя Отца и Сына и Святого Духа обычно начинаются. А в конце-то, может быть, положим, мы высылаем, говорим славу Отцу и Сыну и Святому Духу.
Да.
В любом случае, да, начало и конец, перекрестившись, да, и поклонившись.
Это как молитву начинаешь, так перекрещаться?
И... Да, да, закончил. Ну, а потом из внутреннего состояния, если у вас есть желание вот, перекреститься, поклониться, да, но может быть, вы как-то другое настроение имеете, такое умиротворенное, спокойное, и вот просто вам сейчас вы эти слова говорите, и Господь пребывает с вами.
И вот это самое, сейчас вот обязательно читать и все молитвы утренние и вечерние от начала и до конца.
Молитвы утренние и вечерние, вот мы, ну вот вы человек сведущий, знаете, да, их несколько, да. Это молитвы святых. Святые в них выразили свои мысли, чувства. И вот мы, обращаясь к Богу и подражая святым, мы читаем эти слова. Мы тоже, по большому счету, должны иметь эти мысли, чувства. Если вы можете вот эти несколько молитв утренних, вечерних читать, хорошо. Не можете, читайте то, что вы можете. Преподобный Серафим вообще говорит, «Три раза Отче наш, три раза Богородицу верую». Но прежде всего обращение к Богу, прежде всего к Богоматери, святым. То есть вот это вот чувство – это наша молитва. По возможности, невозможно, Господь не спрашивает, а то, что можем, конечно, нужно сделать.
Ванечка, продолжая нашу тему, хотел бы вот что спросить. Почему мы не замечаем в себе этой гибельной страстности, не замечаем в себе грехов? Хотя вот вроде ведь все очевидно. Есть, скажем так, описаны страсти, есть описаны добродетели, как нужно бороться. Но в то же время не замечаем.
Ну, это же целая работа. Работа и это состояние. Состояние, когда человек видит в себе грехи, да, а часто он не видит. Для святых, может быть, какая-то мысль, она была уже событием, да, а для нас подчас и дела проходят незаметно, мы их не видим. И вот мы же говорим, сердце чисто, созижди во мне Божие, и дух прав, обнови во утробе моей. То есть мы просим Бога, чтобы Он дал нам состояние увидеть объективное. Мы так субъективно оцениваем себя, да, вот часто мы это говорим, что, ну, вот я, может быть, действительно не украл ничего, никого не убил, но если я холоден, если я не люблю ближних своих, если я помню обиды, если я за обиду воздаю обидой, а не добром, это все плохо. Но вот настолько, насколько мы будем упражняться в доброделании, приобретении добродетели, настолько мы увидим свое плохое, и настолько мы сможем справиться.
В чем должно выражаться практическое покаяние христианина?
Практически, но вот это вот чтение молитв, да, и не просто чтение формальное, можно прочесть много. Это сокрушенное обращение к Господу. О молитвах говорится, что молитва благодарственная, прежде всего. Благодарим Бога за те благодеяния, которые Он нам дает. Молитва покаянная, то, что мы, в чем мы виноваты. И молитва просительная, когда мы просим у Бога вот того или иного, но прежде всего духовное благо, а потом уже, может быть, и единое на потребу что-то. Вот это вот прежде всего будет молитва. И когда таким образом мы обращаемся ко Христу, то тогда вот это вот жизнь духовная, которая необходима каждому из нас. Ну, а молитв множество. Когда говорят, какими молитвами, то, наверное, уместный вопрос не какими, а как. Или еще такое, когда у человека скорби, трудности, то он подчас говорит, почему? Почему, известно, заслужили. И вот это, на это почему каждый, совесть каждого ответит. Почему он имеет вот какие-то такие вразумления? Преподобный Авросий говорит, что Господь человека направляет прямо по пути спасения. А вот когда мы уклоняемся от этого прямого пути, то тогда вот являются какие-то трудности, сложности, и вот это вот, а Господь нас возвращает, как бы вот так вот, может быть, болезненно, может быть, еще каким-то образом. И вот это вот наш крест таким образом слагается. То, что мы должны взять и понести.
У нас снова есть звонок. Волгоград на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый. Слушаем вас, говорите.
Добрый вечер. Батюшка, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Мужа обвинили в получении денег 1 миллиона. Сноха со свати, они завладели его частью квартиры. И он суды проиграл, 2 суда. Но он не получал денег, понимаете? Он сейчас страдает от этого. Что предпринять? Какие молитвы может быть читать? И стоит ли вообще бороться за это? Понимаете, ну он очень страдает. Раб Божий Валерий, помолитесь за него. Что предпринять?
Господи, помоги, да, рабу Божию Валерию. Конечно, сумочка такая немалая, много нулей. Если совесть его не обличает, совесть говорит, что он прав, если он может предпринять какие-то действия и доказать свою правоту, ну, он вправе это делать. Должен молиться, молиться явно воину, можно, святым, как бы сразу, немножко, может быть, опережая ваш вопрос, обычно говорят, а как, кому молиться? Ну вот, явно воину молиться надо. Молиться Божьей Матери, Богородице, умягчению злых сердец, потому что его оклеветали, вот, и он страдает. Но Бог силен показать. Ну, не будем говорить, нам иногда хочется сказать и наказать виновных, мы не будем употреблять таких слов, но Бог силен ему помочь. Не будем отчаиваться, будем надеяться на Божье милосердие.
молиться во всех случаях жизни.
Да, да, да.
Батюшка, скажите, в чем должно выражаться практическое покаяние? Мы сейчас об этом говорили. Покаяние и исповедь – это разные вещи?
Покаяние и исповедь, они их нельзя так классифицировать, как разные. Когда мы говорим о исповеди, то, он, скорее всего, мы подразумеваем это таинство исповеди. То есть вот читаются молитвы, священник нас слушает, мы приносим покаяние прежде всего пред Богом, потому что священник является свидетелем, и, как говорится там в молитвах, он свидетельствует о исповеданных нами грехах. И Бог слышит, видит и прощает это. Но если не будет покаяния, если при этом будут только слова, холодная, черствая душа, то тогда, конечно, такая исповедь, она тоже не будет таких плодов иметь. И вот прежде всего настроение такое пред Богом. Господи, я виноват. Я виноват пред Тобою, я согрешил, прости меня. И вот это будет покаяние, а потом уже как бы вот уже на исповеди такой эффект, когда священник, властью ему данной, прощает и разрешает, он говорит, прощая, разрешая. Вот это вот будет так вот вместе, в комплексе, это вот то, что необходимо душе согрешившей, душе кающейся, душе хотящей исправиться.
Вот покаяние, оно может, скажем так, если регулярно каяться, помочь человеку в борьбе со страстями?
Конечно, конечно. Без этого нельзя, а это весьма помогает. Когда просто даже чисто психологический такой фактор. Вот я, положим, почему важно вот, хорошо не просто искать священников, которые тебе бы простил какой-то грех, как иногда люди делают, а я прихожу, каюсь, либо вот к духовнику, если я его имею, а открытое сердце, оно вот приходит к любому каяться. Ведь мы же знаем, что была такая форма публичного покаяния, общенародного, когда в прежние, во времена Первой Церкви, человек, может быть, вот так, если сильно его обличала совесть, он ложился, по нему шли его братья и сестры, и вот только так он получал облегчение своих грехов. И вот здесь, когда есть покаяние, но прежде всего вот мы имеем тайну исповеди, да, есть понятие, когда человек не может, может быть, уже он не в состоянии говорить словами, выражать свои чувства. Есть такое понятие глухой исповеди, когда приходит священник, называет грехи кающемуся и просит его, чтобы он какой-то жест подал. Может быть, это просто буквально вот глазами, что он действительно он соглашается с этим, он кается в этом. И вот Бог все это принимает.
Угу. Ну, то есть, получается, чем больше у нас покаяния, тем лучше для нашей души.
Ну, конечно, мы осознаем свою немощь, а ведь это же не просто осознание, это желание исправиться и подтвержденное делами.
Угу. То есть, опять же, есть такая поговорка, значит, не согрешишь, не покаешься, не спасешься. То есть, это из той оперы или
лукавое немножко, лукавое немножко. Зачем же специально грешить, чтобы покаяться? Можно жить так, чтобы стараться не грешить, ну, а если оступился, гарантии, конечно, где, что ты не согрешишь? Вот каешься. Преподобный Иоанн Лесичин говорит, если увидишь грехи, и умножившийся как песок морской, вот тогда ты можешь сказать, что ты на правильном пути. Чем ближе к свету, тем больше всякой нечистоты мы видим. Так что покаяние нужно, но не намеренный грех, чтобы потом вызвать себе покаянные чувства.
Угу. Ну что ж, батюшка, время нашей программы уже подходит к концу, и в завершении программы, подводя итоги нашей программы, что нужно сделать человеку для того, чтобы спастись, для того, чтобы стяжать вот эту православную аскезу?
Молиться, трудиться, исправляться, не унывать, за все благодарить Бога, и Бог будет с нами.
Угу. То есть, вот, можно сказать, рецепт на каждый день для каждого мирянина. Ну и не только мирянина, наверное. Просто православного христианина.
Да. Помогай Бог всем нам.
Спасибо, батюшка. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Ну и в завершение благословите наших телезрителей.
Господи, всех нас благослови.
Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был наместник Данилова Старопигального мужского монастыря города Москвы, архимандрит Алексей Поликарпов. Всего вам доброго. До свидания.